Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. 23 февраля в садовом вестибюле Михайловского дворца будет представлено масштабное полотно Константина Маковского на народные гуляния во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге. В эти дни завершается реставрация как живописного полотна, так и исторической рамы. Ведь последние 10 лет картина экспонировалась уже без исторического обрамления. 30-летний Константин Маковский создал это полотно в 1869 году. За эту работу и некоторые другие художник получил звание профессора живописи. Приведу высказывание критика Василия Стасова о картине, тем более, что он описывает сценки, запечатленные художником, очень ярко. Весь Петербург гуляет и улыбается на морозе при розовых отблесках зимнего солнца. Тут и франт в пенсне, и оборванные мальчишки, упаренные в своих салопах купчихи и балаганные актеры в плохих трико, дующие на морозе в дымящийся стакан чая чиновники, любующиеся на паяцев, и молодцы в поддевках, ловко достающие гривну из кармана, мастеровые, толсто хохочущие мужичье и дамочки в шикарных шляпах, солдаты и продавцы орехов и стручков. Конец цитаты. А Александр Бенуа, которого нельзя заподозрить в пристрастии к Константину Маковскому, тоже выделяет именно эту картину среди всех, созданных в 1860-70-е годы. Анекдотические подробности сплетаются в гармоническое целое, в которое есть подлинное настроение, передан шум широкого народного разгула, вместе с тем так легко и просто все написано. Это цитата Бенуа. Действительно, в разгар праздничной недели своей народной буйностью Масленица тревожила чинный Петербург. Деревня врывалась весельем, располагалась станом совсем близко у стен Зимнего дворца. Недаром Масленицу в конце XIX века перенесли от Адмиралтейства на Царицын луг и Семеновский плац. Вспомним полотно масштабное – 215 на 321 сантиметр. Возможно, однажды, когда ее накатывали на вал, а картина была отправлена в эвакуацию в Молотов, Пермь, был прорван тяжелый холст. Устранение последствий того разрыва было отдельной задачей для нынешних мастеров отдела реставрации станковой масляной живописи Русского музея. Пол в помещении, где идет работа, заслан специальной плотной бумагой. На нем проводились работы по консервации и реставрации прорыва холста. А теперь художественное полотно закреплено вертикально, рассказывает Ольга Кленова, ведущий художник-реставратор высшей категории.
Работа с лаком и работа с поверхностью всегда проходит вертикально, потому что иначе свет отражается, и один только блик можно увидеть, много жидкости, это все блестит. На поверхности рабочей мы ее специально закрыли бумагой, чтобы ее не портить, не царапать. Мы делали всю техническую консервацию, укрепление, апретирование тыльной стороны. Мы убрали все загрязнения с каждой нитки с тыльной стороны, перезаделали прорыв, работали с кромками, это все происходило на вот этой поверхности.
А так вы пользуетесь стремянками, ведь вверх иначе не достать.
Мы пользуемся стремянками, подставками специальными.
Значит, стоя.
Да,
стоя. Или лежа.
Нижний край. У нас есть вот черные ткани. Они теплые и очень темные. Мы одеваем тоже черную одежду. Черное в черном, чтобы не отражаться, не мешать. Черные перчатки. Специальные, нейтриловые. В них не отражаешься. Это что касается тонировок. А утончать лак можно и не в черном.
В воспоминаниях дочери художника Елены Маковской тоже передано детское очарование духа масленичных гуляний. С самого детства, избалованные образцовым искусством, посещавшие итальянскую оперу, балет, мы с братом все же чутко воспринимали увлекательное народное творчество, вопреки всяким заграничным боннам и мамзелям. Да еще по какому-то семейному праву мы шли на балаганы, увековеченные картиной нашего знаменитого отца. Картину, приобретенную Александром II, отец повторил для себя в немного уменьшенном размере. Реплика долго висела в нашей детской. Каждая фигура в композиции, передающей масленичную кутерьму, жива в моей памяти. Ну, я думаю, теперь и в памяти реставраторов, наверное, каждый сантиметр этой картины тоже запомнился.
Реставрация прорыва была произведена в послевоенные годы, когда и особых материалов не было, и они были не специально для реставрации, но тем не менее заплата была поставлена, грунт подведен и тонировка выполнена. По прошествии вот этих вот лет к нашему сегодняшнему дню эти реставрационные материалы сами постарели. Они тоже деструктурировали. Заплаты, которые мы видели при поступлении картины в реставрацию, прямо вот волной вокруг прорыва овальной формы выделяется. Грунт стал выступать, тонировка стала записью. Она стала темной. Мы увидели, что она заходит на авторский слой. Тонировка у нас будет сделана ровно в пределах утраты, ровно в пределах реставрационного грунта, который мы заложили. Перезаделали мы прорыв методом встык, использовали современные методики, современные материалы. Это позволяет работать с каждой ниточкой холста, соединять их, если они соединяются, если они не соединяются, наращивать ниточками своего же холста, который мы берем с завернутых кромок. Кромки авторские сохранились в очень плохом состоянии, абсолютно руинированные, но тем не менее этих фрагментов хватило, чтобы сделать вот эти маленькие вставочки родным холстом с родным грунтом с лицевой стороны. Сейчас мы находимся на этапе номер 2 нашей реставрации. Это утончение лака, лаковой пленки. По всему полотну, да, процесс не быстрый. Очень хорошо всегда идет, когда вы имеете представление, что это за лак. А мы такое представление имеем, потому что наша химическая лаборатория работает параллельно с нами. Нами был подобран состав рабочей эмульсии, который оптимально утончает верхние слои, но при этом остается очень тоненькая пленочка снизу, которая видна в ультрафиолете. А мы потихонечку это дело сослаиваем. И до того момента, как наше ухо услышит легкий шорох фактуры. Это значит, уже лака осталось совсем мало, и вот этой глянцевой карамельной пленки уже нет. Когда мы удалим этот толстый старый лак, сразу получаем такой эйфорический восторг от того, как открывается автор. А открывается он замечательным образом. Мы видим, какое становится небо, мы видим, как меняются другие цвета, какой станет картина уже после того, как мы этот лак весь утоншим. И останется два последних мероприятия, которые мы должны будем на завершающем этапе сделать. Это покрыть картину тоже специальным лаком, разработанным для реставрации, который содержит ультрафиолетовый фильтр. И уже после нанесения лака мы сделаем тонировку тоже специальными красками. Они не темнеют.
Дублировать на новый холст картину не понадобилось, но все же укрепить пришлось, добавляет Марат Дашкин, заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея.
Нити холста мы укрепили с тыльной стороны, и мы ограничились подведением дублировочных кромок. Поскольку картина у нас участвовала в активной экспозиционной деятельности музея и также путешествовала на валу, конечно же, авторские кромки со временем уже требовали дополнительного наблюдения, и мы их усилили дублировочными кромками с тем, чтобы картина могла жить полноценной жизнью в дальнейшем. Здесь, когда мы вынули картину из рамы, мы увидели, что картина неоднократно покрывалась лаком прямо в раме, потому что видно, видно, что пальцем рамы голубое небо схоже, в общем-то, с тем, которое сейчас у нас открывается при утончении лака, а на основном пространстве, в общем-то, лак толстый, желтый.
Теперь есть у лака защитные свойства против ультрафиолета. Да, это совсем какие-то новые разработки?
Да, это современные технологии. Фирма Кремер выпускает подобные лаки. Реставраторы уже не первый год сталкиваются с проблемой пожелтения лака и как это в будущем процесс преодолеть. И вот фирма Кремер придумала использовать ультрафиолетовый фильтр, который предохраняет. В основе же тоже лежит смола, там, Дамара, Мастикс. То есть ничего нового синтетического фирма Кремер не привносит. Но при этом лак действительно работает совершенно по-другому. Это же касается и красок. Мы же будем тонировать не обычными масляными красками, которые продаются в любом художественном магазине, а именно специальные реставрационные краски, сделанные с учетом потемнения. Ведь весь процесс старения уже на самом произведении произошел за 150 лет. И если мы сейчас привнесем новые масляные краски, естественно, они будут повторять этот процесс старения. Уже видно будет разница тонировки и непосредственно авторской живописи. И с тем, чтобы тоже это избежать, существуют специальные реставрационные краски на разных смолах они выпускаются. Все это призвано к тому, чтобы замедлить процесс потемнения быстрого краски, который используется для тренировки.
По легенде, Константин Маковский написал картину «Народные гуляния» за 17 дней. Возможно, отсюда и будет найден исследователями ответ на загадку, обнаруженную реставраторами нынче, продолжает Ольга Кленова.
очевидные. Есть внизу какие-то фигуры другого масштаба, которые художник закрасил. И уже нужна та композиция, которую мы видим.
То есть мы видим сегодня не самый первоначальный вариант.
Я вот не берусь пока сказать про варианты, потому что у нас сейчас этот момент в стадии изучения. Те снимки в инфракрасной области спектра, которые сделаны, позволяют увидеть живопись под живописью или рисунок под живописью. Таким образом, сопоставив их вот вместе, можно будет понять, что там внизу композиция или просто отдельные фигуры. Или там просто была начата другая картина, а потом он вдруг начал писать по ней масленицу. Такое тоже бывает очень часто, когда художник использует уже начатый холст. Если о них не знаешь, что они в глаза не бросаются, но это очень интересная история, позволяет судить о кухне художника, как он мыслил, как он создавал все, как он думал и творил. Почему эти фигуры вдруг стали видны? Я уверена, что первые 30-50 лет после написания полотна их было не видно, потому что закрашено было белилом. Белилом всегда дает очень прочный слой, особенно свинцовый, они очень укрывистые, это было не видно. Но коричневые и черные пигменты, которыми написаны эти фигуры, это очень маслоемкие. Чтобы получить краску из этого пигмента, нужно очень много масла, в 3 раза больше, чем для белил, например. И поэтому они сохнут дольше. Эти пигменты, черные и коричневые, диффузируют верхние слои и прокрашивают. Вот эти 154 года они прокрасили верхние белила, всплыв в них. И таким образом эти фигуры стали очевидны и стали заметны.
К Константину Маковскому у нынешних реставраторов нет претензий с точки зрения грунтовки холста.
Он и все прекрасно.
Он работал
абсолютно технологично. Что касается грунта, выбора самого холста, очень прочный, крепкий, диагональный холст. Просто вот восторг. И живопись на нем хорошо очень держится. То, что он ослаб за 150 лет, провисы, пошли изломы. Это естественный процесс старения, не связано с чем-то экстраординарным. Все картины проходят этот период.
При очистке получается совершенно другое ощущение зимнего дня.
Да, вы правы. И солнечный, и морозный, замечательный день, пронзительный, я бы даже сказала, то, что мы видим, как расчищается это все. Мы начали с дальнего плана, с правого края, который достаточно светлый по отношению ко всей остальной картине. Но у нас есть маленький флажок у нижнего края, где мы попробовали, как это на снегу будет выглядеть. И выглядит это впечатляюще, потому что очень-очень желтый лак. И заметно, что картину покрывали лаком в раме. Это заметно вдоль верхнего края особенно, но по нижнему краю тоже мы видим какие-то светлые участки, куда лак не попал. И они очень близки к тому, что мы видим на расчистке.
Очень интересно,
да.
Потому что получается, что эта картина, мы в сумерках ее смотрим, а, пожалуй, мы поближе к полдню приблизимся, когда вы картину очистите.
Для февраля, наверное, 2-3 дня где-то вот солнце на таком уровне может быть для Петербурга. Мы уже тут выясняли, откуда светит солнце, все-таки выяснили, что оно более западное.
Потому что это западный фасад Зимнего дворца.
Да,
южный и западный.
Да. И большая, конечно, разница вот в том, что уходит этот желтый фильтр со снега и остается белый снег, но с вот этой натоптанной грязью.
Слякотно, потому что
ну, это все нарисовано, это все есть, и оно остается. Это не та грязь, которая въелась в фактуру живописи, а она именно нарисована автором.
Ну а как же чувствует себя историческая рама? В отделе реставрации золоченой резьбы она, как в отделении реанимации, окружена вниманием и заботой. Рама требовала полного комплекса реставрационных мероприятий с консервацией деревянной основы. Ведь 150 лет прошло, напоминаю. Но уже и эту раму сотрудники отдела во главе с заведующей Ириной Весниной готовятся представить публике.
Здесь были сквозные подвижные трещины, отщепы. Не считая того, что на отдельных участках, где вот крепежные, мы пропитывали деревянную основу, она уже стала ну, не как губка, но достаточно рыхлая, что дальше, если крепеж мы будем вести, то велика вероятность, что он может не удержаться. Потом мы занимались консервацией, укреплением золоченого грунта, потому как вот по трещинам, особенно по сквозным, здесь какая у нас ситуация? Древесина дает усад по-любому по жизни, да? Эти еще прямые плоскости – ну, хорошо. Вот эти вот всякие гнутые, это, конечно, определенное натяжение. И вот там, где мы могли поднять фрагменты по трещинам, мы просто поднимали, заводили массу и закладывали фрагменты обратно, у них появлялось сцепление, и мы уже знаем, что трещать не будет. Декор на раме мастичный. Мастика под левкасом и дальше золото. Достаточно легкая сама по себе тонкая мастика, она неплохо держится на основе. С гребневой лепкой оказалось печальнее. Она сама по себе тяжелая. Если бы это была резьба, она была бы достаточно легкая. Эта вот тяжелая, толстая лепка грибневая начала терять связь с основой еще до того, как поступила в музей. Активно стали использовать клеемеловую мастику. Это вторая половина 19 века, 60-е, 70-е годы. Это все-таки проще. Сделали форму и начинаете тиражировать. Намного быстрее, чем это было в начале 19 века, когда все эти элементы резались из дерева. И ее начали подклеивать, начали подмастиковывать. Плюс за рамой, наверное, ухаживали, пыль стирали вместе с золотом иногда. А самое место выступающее – это гребневая лепка. И по этому участку на раме был как раз еще нанесен слой грунта и нанесена позолота. Перезолотки на других участках мы не выявили. Все-таки добротно, хорошо изначально выполненная рама смогла дожить без очень серьезных вмешательств до нашего времени. Ну, чуть больше 10 лет прошло, как она не экспонируется. То есть ее смогли после войны выставить в экспозицию. Но вот в этот период времени, наверное, быстро проводили какие-то реставрационные работы. Не такой большой утраченный кусок. И когда делали вставочку, чуть-чуть сдвинули. Она не совсем попадает по рисунку. Взяли и вбили гвоздики, чтобы она точно никуда не делась. Пластилинчиком закрасили бронзочкой. Оно пока не трогали, вроде не стояло. Тем более, когда она была грязная, она и не сильно-то и выделялась. Но сейчас, конечно, да, вот этот элемент будет заменен. Понятно, что ни блеска золота, ни его цвета через такой слой уже не читался. Здесь была сусальная позолота, как вы видите, по лицевой стороне. А здесь уже просто подкрашивали те потертости, которые, наверное, были на раме. А раз бронзу покрасили, ну что сделаешь? Она окислится рано или поздно, долго не простоит. Раз мы сталкиваемся с авторским грунтом, мы никакого золота не вносим, у нас идут условные тонировки. Там, где у нас реставрационные вставки, мы там будем уже, наверное, металлизированные какие-то реставрационные пасты использовать, приближенные по цвету к позолоте. Будем живописно тонировать, чтобы стало похоже на позолоту.
С нетерпением будем ждать новых впечатлений от знаменитого полотна в садовом вестибюле Михайловского дворца. У микрофона была Анна Всемирнова.